Дорогие братья и сестры, сегодня у меня будет тема такая. Материальное содействие благовестию. Эта тема непроста, но я так скажу, она немного мною пережита. Я очень рад, что в чем-то есть что вспомнить, где я совершал это служение. И она сегодня насущная тема. Почему? Потому что проходят такие, бывают моменты, когда нужно совершить благовестие, а братья говорят, а там у нас денег нет, надо группу отправить на благовестие. Мы приехали бы, но у нас нет средств для этой группы, чтобы оплатить по области проезд. И вы знаете, я запереживался, в общем-то, если у нас из-за средств срывается благовестие, это очень плохо. И почему на сердце положилось и тему такую подготовить, и сказать о содействии материальном. Ну, я не хотел бы, чтобы кто подумал, ну, Григорий, деньги вы богаете, ни в коем случае, так не подумайте. Я хочу побудить, чтобы это было как плод добрый в служении Господу, чтобы люди спасались. А знаете, есть разное содействие в благовестии, есть, например, молительное служение. Люди молятся. Однажды Девора была судьей в Израиле. И царь Ханаанский, насколько уже отягощал Израиль, они стенали. И вот Девора говорит Вараку: Господь тебя посылает, чтобы дать свободу Израилю от этого царя Ханаанского. Иди. А он говорит: я пойду. Если ты пойдешь, я пойду. Она говорит: да не будет тогда тебе слава, будет женщине слава. А вы знаете, я так вижу Варака, да какая разница, кому будет слава? Лишь бы свобода была, лишь бы благовестие проходило, как уже на сегодняшний язык говорю. Какая разница, кто будет, чья заслуга в благовестии, что люди каются, да пускай спасаются, но я буду содействовать молитвенно. И есть группы, которые молятся. И я рад, когда вот даже сейчас вот брат Денис приехал, но я скажу, было большое переживание. За что? Потому что таможня может не пропустить. Такой возраст. И многие говорили, что не пропустит. Вы знаете, я переживал, особенно в последние дни, и просил одну церковь, позвонил: помолитесь. В Лебединье, давайте помолимся. И есть группа, которая тоже, вот, когда я звоню в нашей области, тоже они поддерживают. Говорю: молитесь. И вот брат Денис рассказывает, что и на таможне говорят: ты в числе подозрительных, ну, такой возраст, мы, может, я не пропустить. И то, что его пропустил, я так думаю, может, даже вот эти и содействующие в молитве, они роль сыграли. Братья и сестры, сегодня семинар хороший проходит, и мы радуемся. Но где-то кто-то содействующий молитвой, они великую роль сыграли, что семинар проходит. А кто-то служит материальным служением. И вот в основании, ну, как бы вступление еще скажу так. Чтобы иметь материальное служение, я подобрал место, ну, такое подходящее за Гедеона. Там ярко выражено служение этого человека и служение, которому ему тоже послужили во имя Господа. Но начало этого служения было такое. Когда Господь является Гедеону, там тоже было стенание, была обремененность большая от этих царей, которые обременяли Израиля, им было очень тяжело, ну, это как бы пример, сегодня люди обремененные грехом, и теперь нужно дать свободу, и Господь является ему и говорит: Господь с тобою, муж сильный. И вы знаете, вот и начало все служение, любое служение, когда сила будет. Друзья, а откуда сила? Да Господь с тобою. Друзья, если Господь не будет, силы не будет. И почему Господь сказал ученикам: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного? Потому что сила будет тогда, когда вы получите ее, когда Дух Святой сойдет на вас, когда я буду с вами. Если бы они сказали: Господи, это зачем ждать, мы пойдем уже сегодня, не получится. Когда там Нагай пошли войною после Иерихона, почему было поражение? Потому что, говорит, Господь оставил, Он с вами не пребывал в этой войске. Хотя они говорят, там мы победим, да не получится, друзья. Почему люди без силы Божией, они пытаются что-то делать, а у них никогда не получится. И я вижу, любое служение, нужно иметь силу. И когда сегодня смотришь на братьев, вот ездят, Вот мы ехали с Виктором Ивановичем с Москвы, и он рассказывает, вот за 5 лет проехал на машине по служению примерно 500 тысяч. Ну, может, там немножко по своим вопросам, но в основном по служению. 500 тысяч, это значит 100 тысяч в год по служению проехать. Ну, как это получится? Да когда будет сила от Бога, получится. Это будет очень легко. Друзья, любое служение, когда смотришь, братья, и там вот, возьму даже Павел Николаевич, недавно был в Петровске, сейчас в Сумской области, он постоянно в разъезде. Ну, где эта сила? Ну, как у него получится? Да Господь дает силу. И почему сегодня Денис приехал? Такое расстояние, а зачем? Может быть, и другое там дело делать? Да Господь силу даст. Друзья, и любое служение без силы Бога у нас не получится. Не получится. И я хотел бы так попросить, братья и сестры, оставайтесь, ждите обещанного. Но не так, что на меня сил нет, я не пойду. Нет, ждите, молитесь, пребывайте единодушно в церкви. Друзья, самое главное, они были в единодушии, они ждали. Когда мы в церкви единодушны, тогда миссионеры рождаются. И настоящие, которые силой идут. Я был свидетелем, когда один рассказывает, ну как, просится, я поеду на миссионерское служение в Россию. Они говорят, ну, может, стоит здесь трудиться. Так где здесь трудиться? Тут зарплаты нет, я не могу тут денег заработать. И практически, или вы меня посылаете, или я не знаю, я, другим словом, я тут буду что-то делать, уезжать откуда отсюда. У меня работы нет. Друзья, может такой быть миссионер, если он здесь, он неуспешно даже 2 ребенка содержать. Друзья, миссионер тот, который посвящает себя, который идет на труд, бросает то, что здесь у него все есть, и там будет. Но будет тогда, когда Господь силу даст. Будет сила на победу и на служение. Итак, друзья, я сегодня хотел бы просить и убеждать, чтобы получить силу, будьте единодушны в церкви, и церковь будет вас посылать. Имейте силу. И вот теперь, друзья, восставание, да, я прочитал, это начало служения. И вот теперь Гедеон, но я не буду читать подряд, чтобы время не забирать. Я с 2 глав вычитаю такие главные события, которые я буду говорить о них. «И дух Господень объял Гедеона, он вострубил трубою, и созвано было племя Авиезерова, и послал послов по всему колену Манасину, потом Асиру, Завулону, Нефалиму». И вот здесь 7 глава описывается. «И сказал Господь Гедеону, народа с тобой слишком много, я не могу предать мадиамтян руки их, чтобы не возгордился Израиль предо мною и не сказал, моя рука спасла меня. Итак, провозгласи вслух народа и скажи, кто боязлив, ропок, тот пусть возвращается и пойдет назад с горы Галаада. И возвратилось народа 22 тысячи, а 10 тысяч осталось. И сказал Господь Гедеону, все еще много народа, веди их к воде, там я выберу их тебе, о ком я скажу, пусть идет с тобою тот, и пусть идет Тот и пусть идет с тобою, а о ком скажу, не должен идти с тобою, тот пусть и не идет. Он привел народ к воде и сказал Господь Гедеону, кто будет лакать воду языком своим, как лакает пес, того оставляй особо. Также и тех всех, которые будут наклоняться на колени свои и пить. И было число лакавшим ртом своим с руки 300 человек, весь же остальной народ наклонялся на колени свои, пить воду. И сказал Господь Гедеону, 300 лакавших я спасу вас и предам мадиамитян в руки ваши, а весь народ пусть идет каждый в свое место. И взяли они съестной запас у народа себе, и трубы их, и отпустил Гедеон всех израильтян по шатрам и удержал у себя 300 человек». И вот дальше идет уже замешательство в этом стане между мадиамитянами и амалекитянами. Они уже бегут, и вот теперь преследует их Гедеон. И пришел Гедеон к Иерихону и к Иордану, пришел сами 300 человек, бывшие с ним. Они были утомлены, преследуя врагов. И сказал он жителям Соххофа, дайте хлеба народу, который идет за мною. Они утомились. А я преследую Завея и Салмана, царей мадиамских. Князья Салхофа сказали, разве рука Завея и Салмана уже в твоей руке, чтобы нам войску твоему дать хлеб? И сказал Гедеон, за это, когда предаст Господь Завея и Салмана в руки мои, я растязаю тело ваше терновником пустынным и молотильными зубчатыми досками. Оттуда он пошел в Пенуэл, тоже сказал жителям это. И жители Пенуэла отвечали ему то же, что отвечали жители Салкофа. Он сказал и жителям Пенуэла: когда я возвращусь в мире, разрушу башню сию. Представьте, такая ситуация. 32 тысячи собралось, народа много. Это большое войско. И Господь говорит Гедеону: это много народа. Скажи, пускай кто боязлив и робок возвращается домой. И вы знаете, он объявляет Гедеон: кто боязлив и робок, возвращайтесь домой. Ушло 22 тысячи. Две трети отходит в сторону. Ну, вы знаете, если бы так взять по себе, я помню, в армии служил и пришел с учебки, и меня сразу поставили там командиром замком завода. И говорит, командир части, тебе первое задание – помыть ленинскую комнату, вычистить там все полы, машкой там натереть, вот там есть такое приспособление. Я выхожу в стройизвод и говорю: задание такое, надо помыть это все. А указывается, в моем взводе, там в основном деды, уже дембеля. Они: что ты говоришь? То я надо помыть. Да мы тебе. И вы знаете, мы остались вдвоем. А остальные никто не хочет работать. А если я буду заставлять, то меня побьют. И вот мы вдвоем за ночь, он тоже был мой призыв, ну, эту ленинскую комнату отработали. Пришел командир части, говорит: о, хорошо, хорошо, справился первое задание. Хорошо. Друзья, представьте, я прошу, и уходит из взвода только два человека со мной, один остается. Вот Гедеон объявляет, кто боязливый, тут остается только 10 тысяч, а 22 тысячи уходит. Боязливые. Друзья, я так скажу, в боязливом служении, любое это служение, или то материальные. Вы знаете, это нужно такую силу иметь, вот когда мы имеем силу от Бога. Вот смотрите, благовествовать нужно иметь силу, а жертвовать нужно иметь силу. Вот дать 10 гривен в сокровищницу, надо иметь силу. Да, там не надо иметь силу. А 100 рублей дать в сокровищницу, ну тут немножко уже больше силы надо. А 1000 в сокровищницу нужно иметь силу? А если 10 тысяч дать, то надо, уже надо иметь силу. Оказывается, любое служение нужно иметь силу. А если кто-то говорит: я продам дом и отдам на служение, ну там, не свой дом, а там другой там, мамы, завещание, которое было, да? И вот теперь, друзья, это нужно иметь силу? Нужно иметь силу. И почему любое служение, или то материальное, или служение проповедника, нужно иметь силу? А боязливые люди, вы знаете, сегодня бывает проблема, много страха, много страха. И страх не в том, что, как это было когда-то, соглядатели пришли в землю, высмотреть, 12 человек, потом возвращаются, да там люди рослые. И они рассказывают такие испуганные, а два человека говорят: да нет, Господь с нами. Господь их оставил, а с нами Бог. Друзья, ну нет, они так и не поняли, эти 10 человек. И эти боязливые, они такой сделали ропот в Израиле. Друзья, ну я хотел бы сказать, не тот страх. Есть страх, когда люди боятся. Ой, если я поеду на благовестие, а кто же мне деньги будет зарабатывать? Я день потеряю рабочий. Бригада обидится на меня. Есть такой страх, знаете, что: а как я проживу? Друзья, а как вот кто-то, знаете, кто-то дом надо достроить, потому что у меня дети растут, надо дом, а потом один человек когда-то занял деньги, и я говорю: там надо поехать. И он говорит: да, я должен денег, куда там ехать? Проходит время, он еще должен. То есть, оказывается, люди должны, а потом еще они отдали, а другие долги взяли. И всю жизнь в долгах, они боятся, что они в долгах будут. Они: так ты не бери долги тогда, если ты служение тебе мешает. То есть, если служение, ты занимаешь деньги, и это будет мешать тебе в служении, ты их не занимай. Потому что жизнь, она пройдет, и люди всю жизнь боятся. И бывает боятся того, что не надо вообще бояться, не хватает веры, что Господь даст силы и победить. Помню, один человек рассказывал в тайге. В тайге они выбросили, там был пожар, и жили, там выбивали этот огонь. Ну, а теперь есть свободное время, они пошли рыбку ловить. А в тайге-то там есть много зверей. И вот один забросил удочку, а другой идет. А удочка начинает как бы течение уводить. И тот Думаю, сейчас я быстро схвачу камень и положу на удочку, чтобы она держалась. И он, пока удочка лежит, быстро возвращается, камень берет. А этот человек, когда увидел, что он побежал, ну, думал, там какое-то животное, и давай текать. А тот посмотрел, что тот бежит, и тот за ним. И они вдвое бегут. Бежали, бежали. Потом остановились. Что ты бежишь? А что ты бежишь? Да ты же бежишь. Как? Друзья, вот так бывает в жизни. Люди бегут. Есть такое, что там бежать-то нечего. Чего бояться? Люди бегут. Друзья, и вот эта проблема. Я хотел бы, чтобы мы были внимательны. Служить Богу по-настоящему. Тогда, когда ты будешь иметь силу, и ты не бойся. И вот эти боязливые люди, которые сегодня, ой, да как я, ненадежные. Ненадежные. Я хотел бы сегодня призвать, братья и сестры, не бойтесь служить Богу. Имейте веру. И вот эти 22 тысячи ушли, остается 10 тысяч. Друзья, это боязливо или нет? Нет. Это уже готово на сражение. Но однажды апостол Павел, когда шел из Иерусалима в Дамаск, является ему Господь, и он говорит уже: Господи, что повелишь мне делать? Это уже служение тех людей, 10 человек, которые, 10 тысяч, которые, они сказать, с первого приказа они готовы делать. Что повелишь делать? Говорит Господь, разделяет их. Ну, я прочитал, как он разделял их. 300 человек. А 9700 вы отдадите съестной запас, отдадите трубы вот этим 300. Ваша задача, а там в съестном запасе кувшин есть, все туда отдайте. И вот эти 9900 вы идите домой. Главное, вы дело сделали. Вы герои, вы готовы к сражению, но вы послужили материальным служением. Вы обратите внимание, это не пустые люди. Это не боязливые. Это люди, которые готовы дать свободу. Они готовы сражаться. И вот теперь эти 9700, я так примерно взял, по калькулятор посчитал, ну где-то по 32 человека, одного на содержание взяли. Пожалуйста, давай. И они ушли. Друзья, запаса им практически хватило. Я так думаю, это была натяжечка этого запаса, потому что они подбегают уже к вот этому городу. Одному к другому: дай хлеба, не дам. Другой: не дам. Друзья, но у них силы хватило победить. То есть этого запаса, если бы они не взяли этот запас, им бы просто не хватило. Но теперь у них хватило, они были уже ослаблены. А им было нужно еще. Но тот запас хватило на победу, чтобы вот эти два князя или... Вот эти два царя, они были взяты и принесли эти головы. Друзья, как я это рассуждаю? Оказывается, любое служение требует, когда Господь нас побуждает. Ну, сейчас я бегу наперед, а потом мы немножко возвратимся. Подходит к двум городам. Саков и Пенуэл. Задает вопрос. Вернее, просьбу. Дай хлеба. Не дам. Это еще хуже. Друзья, есть когда Господь нас побуждает, ну, мы так вот боремся, у нас силы не хватает дать. А бывает, когда прямо просят: дай. Друзья, вот этот вопрос «дай», я сейчас хочу сказать, это большие проблемы бывают, когда люди так говорят: да что там-то служение? Что там дай? И разница, что у вас успех там. То что вы на плесе ездите? Уже ездите? Что там вы туда ездите? Уже 2 месяца. Результата нет. Дай. Друзья, и теперь, говорит Гедеон, его Господь за это не осудил. Что он так сказал? Когда я возвращусь, я накажу вас. А чем накажу? Вот этим терновником пустынным, этими шипами. Скажу так, братья и сестры, когда мне говорили «дай», и я давал, я всегда испытывал радость. Ну, я расскажу некоторые вопросы, тут примеры. Но бывает, когда люди просят «дай», и когда я не дам, бывает такое, что как-то на сердце так неприятно. Бывает. И оказывается, почему у людей нет радости сегодня новых христиан? Он ходит угрюмый. У него нет никакого там побуждение служить. И вот говорит, мне такая тоска на сердце. Я задаю вопрос, брат, скажи, за последние 3 месяца что ты для Господа сделал? Он говорит, да ничего. Да откуда же, откуда тебе будет радость? Тебе будут эти шипы в душе твоей. Иногда вот это колючки раздирают душу нашу, мы что-то недоработали. Я скажу, христиане, сегодня, когда мы будем давать, мы будем испытывать радость. Но когда сегодня будем, нет, не дам, обязательно тоска на сердце, и радости не будет. Друзья, а дальше Пенуэл говорит, я разрушу башню вашу. Иногда, что такое башня? Это такое, знаете, ну, было сооружение, которое там стояли сторожа, смотрели опасности. Другими словами, твое видение правильное на жизнь будет неправильное. Знаю людей, которые неправильно управили деньгами, а потом такие стали чуть ли не нищие. Вы знаете, иногда люди на эту башню рассчитывают, а я это все, знаете, у Бога. Сегодня Господь дает видение, сегодня дает способность к работе, сегодня ты готов себя обеспечить и семью свою, но если ты сегодня будешь сказать «нет», для Бога нет, для служения нет. Когда тебя просят, береги, чтобы эта башня не разрушилась в твоей жизни. И ты был когда-то и видел правильно. И когда ты был как праведник в башне безопасен, когда имя Бога, как написано, крепкая башня, туда праведник укрывается и безопасен. Но когда Господь эту башню разрушает в твоей жизни, ты тогда несчастен. Почему? Потому что тебя просил Господь, дай, а ты не дал. Друзья, это касается не только материального служения, это во всех сферах служения. Дай, помолись, выйди на служение, пойди в то село. Друзья, радость, чтобы испытывать, нам нужно иметь победы. Друзья, радость там, где побеждают. Люди возвращаются с великими радостью, когда не поражение, когда победа. А эта победа будет тогда, когда ты Господь позвал, и ты Ему дал. Друзья, есть служения материальные, церковное служение. А есть служения личные, материальное служение. Но я сейчас расскажу, не буду я прочитывать, я просто из конспекта я прочитаю местописание. И примеры расскажу, какие были в моей жизни, как свидетельство. Вот, например, Титу пишет апостол Павел в 3 главе, а Тита он послал в Крит. Ну, критяне это народ был, который, ну, там и стихотворцы они говорили определенные там, ну, люди были, ну, разные, злые. А бывали, когда люди пришли в церковь, они родились свыше, а теперь он говорит так. Просьба о Зине, законнике и Аполлосе, позаботься, чтобы не было в них недостатка. Это нужно для критян. Зачем? Упражняться в добрых делах, дабы не были бесплодны. Друзья, чтобы дать средства Зине и Аполлосу, друзья, кому это нужно? Да, нужно Зине и Аполлосу. Но это еще нужно для критян, чтобы они плод имели. Друзья, а когда плод? Мы читаем Иоанну, Иоанн пишет апостол в своей Евангелии такие слова, что радость будет, когда будет приносимый плод. Вы знаете, вот там 15-16 глава описывается вот эти состояния радости. Друзья, и там одно из плод. Друзья, радость будете иметь, когда плод. И вот эти люди, апостол Павел пишет послание Титу, говорит, ты позаботься, это для них нужно. Друзья, и тогда будет в церкви и мир. Не будет вражды. Там нужен плод. Там люди им однажды, знаете, Неемия, который строил город, и его призывали, чтобы, ну, встретиться, сразиться. А он говорит, я не могу прийти, я занят большим делом. Какие там разборки? Да я Богу служу. Друзья, вот это и благовестие, успех, там плод. Друзья, церковь в плоде пребывает. Филиппийцам пишет апостол Павел. Он получил от Эпафродита посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Вот этой церкви была материальная помощь. Но он оценивает ее как приятное, как благовонное. Вы представляете, какая разница, сказать проповедь или пожертвовать деньги? Пожертвовать, оказывается, здесь равно идет. Друзья, если мое призвание содержать благовестника, это нужно иметь силу, и это прекрасная жизнь. Ну, это я потом немножко скажу. Коринфянам пишет апостол Павел, дар служения святым. И когда посмотришь послание, апостол Павел во многих посланиях, он употребляет, обязательно обращает внимание на материальное служение. Оказывается, оно было важным. И вот есть это церковное, а есть личное служение материальное. Вот смотрите, пишет третье послание Иоанна Гаю. И он там пишет, что ты верный, ты поспешник истины. Когда посмотришь, а этот Гай, он был очень гостеприимным. Он был святых, он содержал. Оказывается, он, и написано тут, сотрудник. Он сотрудник и поспешник. Как прекрасно, друзья, когда мы сегодня занимаем другую позицию. Я сам в жизни очень рад, когда, вот, например, я в 2000 году где-то построил дома баню. Ну, маленькую баню перестроил там. У нас проходят курсы регенские, проходят там музыкальные курсы. И вот еще, ну, юноши 18-16 лет, 20 лет. Знаете, как-то было на сердце всех курсантов побанить. Я сегодня встречаю, они уже подрались, они сейчас уже женаты. Они меня встречают, я их встречаю. Они светлое лицо ко мне. Они расположены ко мне. А почему? Вы знаете, вот такое отношение. Я радуюсь, что когда-то я служил братьям. А сегодня у нас добрые отношения с ними. И вроде бы особенно ничего нет. Правда, там баня дважды горела. Дважды тушили, курсанты тушили. Ну, слава Богу. Друзья, есть что вспомнить. Есть что вспомнить. Хорошее вспомнить. И я не жалею, и я рад еще встречать. И еще принимать. Почему? Да потому что написано в Библии. Даже это сотрудник. Это состояние очень правильное. Я хочу, братья и сестры, написано, друзей нужно приобретать богатством неправедным. Приобретай. И хорошо, когда ты не только вот так приобретаешь друзей, но ты еще содержишь того, который для Господа может послужить благовестие. Это очень важно. Господь усмотрит разное служение. Вы знаете, у нас была сестра, старица, я ее знал, как всегда, святую. Она была особенно в разговоре. Была она, ну, ее лик был такой, знаете, равняться на нее. Она была очень добрая. И когда она же умирала, мы ее посетили дома. Она была скромная обстановка, ее домики. Дом на две комнаты, это еще старые построечки. Она сама была раньше, служила в армии. На войне была. Она имела и награды определенные, имела хорошую пенсию. И потом она уверовала. Ну, до пенсии верила, она христианка стала, вот она пенсионерка уже. И вот когда мы пришли с братом, ах, шкафчик открылся. Была открыта дверца шкафчика, и там лежат Библии. Ну, может, 3 экземпляра. И она говорит, это моя сберкнижка. Ну, я посмотрел, тут вроде там нет, 3 Библии лежит. Ну, хорошо. И она рассказывает. Даже не она рассказывает, а другие не рассказывают. Мы когда пообщались с ней, и потом я уже, когда узнали за книжку, и начали за нее рассказывать. Когда она положила в сердце своем, видя проповедника, который без Библии, а то время, когда, ну, 70-е годы, сложно было с Библией, и Евангелие переписывали ручно. Переписывали, это было, ну как, ну, это была радость по-своему Евангелие переписать. И не в каждого было проповедника и Библия. Евангелие было, а Библии таких вот и не было. А у нее был доступ, и она могла купить Библию. Тогда Библия стоила 25 рублей. Это было серьезные деньги в то время. Мой папа получал пенсию 30 рублей. И вот она видела проповедника, он покаялся. А теперь хочет проповедовать, а у него, ну, нет Библии. И она брала Библию, покупала. Я говорила, проповедник, проповедуй, я тебе даю эту Библию. Друзья, вот она замечала и давала Библии. Друзья, ее никто не заставлял. Я понимаю, что это человек, который посвятил в этом служении себя. Какая прекрасная старость. Она смотрит и радуется. Да, уже открылись двери, свобода идет, и Библия уже идет тоннами сюда, на Советский Союз. Бывший. У нас уже сейчас литературу раздают, в каждом по 2 экземпляра есть в доме. Но у нее на сердце радость. Я послужила братьям-проповедникам. старица. Братья и сестры, какие добрые примеры. И можно и за Филимона прочитать, написано в первом стихе, прямо пишет апостол Павел, сотрудник наш. И там любовь к Господу и святым. Друзья, этот человек тоже был очень жертвенный и сотрудник. Как красиво звучит. Братья и сестры, я сегодня хочу побудить к служению, служения материальные в благовестие, чтобы были сотрудниками, чтобы были теми, которые совершают служение во имя Господа. Если вы увидите, что это служение, конечно, потому что не каждому, мы, может, у нас, мы в церкви, но у нас служения разные. Знаете, когда, я за себя расскажу, в моей жизни был самый первый экзамен, дай. Это был, может, 94-й год. Тогда работа на заводах прекратилась, колхозы развалились, работы практически не было. Братья, кто поехал в Харьков зарабатывать деньги, кто-то в Киев, кто-то уехал в Москву. Ну, было такое время. И практически денег было очень слабо. И вот однажды приехал один, даже не он, а мама приехала. И она просит, дайте на операцию. Сын, зрение падает. Друзья, почему я тут расскажу пример? Потому что после этого примера моя жизнь, я по-другому видел ее. И теперь, кто на как дать? А сумма была, нужно поехать в Москву, сделать операцию. И у меня мысль. Григорий, дай. А как дать? У меня денег нет. И работы такой нет. И вы знаете, а такие мысли сразу Господь вкладывает. Ты имеешь руки, ты имеешь ноги, глаза, а он не имеет. Дай ему. Он себе не дал, я не знаю, что было бы в моей жизни. Но я тогда положил сердце, но я не говорю, что вы так делаете, это я так положил сердце. Я занял деньги и дал на операцию. Эти деньги были полностью, сколько мы попросили, я дал. И после этого я такой испытал радость. Через 15 лет подошел этот брат ко мне и говорит, помнишь, Гриш, когда ты мне помог? А он не знает, что этот случай меня вдохновил так на жизнь жертвенности. Я испытал такую, я в жизни такой радости, когда я каялся, я испытал радость. И когда я эти деньги дал, когда я пожертвовал эти деньги, и когда я узнал, что делал операцию, и он уже хоть не прямо видит, но может ориентироваться и идти, у меня такая радость. Ты живешь не напрасно, действуй. Вы знаете, Господь никогда в долгу не бывает. Но это не значит, что нам будет Он материальнее давать. Сейчас я дам, на операцию завтра у меня будет много. Нет, ни в коем случае. Господь тебя уберет эти шапы, чтобы тебя будут мучить потом, если ты не дашь. Но Он тебе даст радость. И тогда я понял, это мое служение будет хорошее, жертвовать. Вы знаете, прошло время, я положил сердце никогда не ездить на заработки. Ну, как-то, ну, хотелось быть семьей. Быть в церкви. Предлагает один человек мне, ну это я рассказываю, потому что братья просили рассказать. Я им рассказал, они говорят, Гриша, это расскажи на том, на семинаре. Приезжает один человек и предлагает работу. Давай я куплю пилораму. А ты будешь управлять производством, и мы будем иметь доли деньги. Твоя задача быть управляющим. Ну, это просто ответ на молитву. Слава Богу, я согласен. Прямо в Лебедине. Покупаем пилораму. А покупаем пилораму по рекомендации сумелес, там, ну, в начальстве областной, лесной, ну, где управление лесное. Там были люди, которые знали, где можно купить пилораму, им предлагали. И они говорят, есть хорошая пилорама в Харькове. Езжайте, покупайте. И вот мы едем покупать. И приехали к евреям. Друзья, евреи это не хороший народ, не подумайте, что это такое. Они прямо, мы евреи, мы уезжаем в Израиль. И пилорама стоит 15 тысяч долларов, но мы вам готовы отдать за 8. Ну, они немножко преувеличили, сколько стоит. Но мы купили. Купили пилораму, поставили, она не режет. Такие проблемы с пилорамой. И этот человек говорит, который предложил мне, Гриша, что хочешь, рабы? Я ухожу. А там только долги уладить, что пробуйте. Ну, хорошо. Друзья, это был экзамен, когда за операцию, экзамен в моей жизни, а сейчас был другой экзамен. Ну, я сейчас расскажу, как это было всю жизнь. И вот теперь он меня бросил. Другой тоже там был, тоже хотел быть нашей долей. Тоже говорит, все, давай ручку обратно. И остался я, хотя тот деньги не потребовал другой, что ну, предложил мне, а тот потребовал. И я остался практически один. Было очень сложно. Господи, ну почему? Ну я же хотел быть дома. Хотел, чтобы ну, все было хорошо. В церкви быть. Ну почему такое искушение? Надо все бросить и уехать на заработки. Нужно отрабатывать деньги и долги. Но за это время я поменял один узел. Второй узел. Ну, Господь мне дал такой талант. Я не знаю. Я не знал, что у меня такой талант. Видеть некоторые вещи. Я нанял чертежа, говорю, а ну мне такой узел, нарисуй. Я, у меня нет образования. Но есть такое, ну, наверное, Господь дал так видеть. Говорю, мне нужно вот так нарисовать, вот такой должен быть вал, примерно так вот, такой опора, все. Я поменял один узел на пилораме, второй узел, третий, четвертый. Пилю доску, а она пока напилю машину, уже посинела первая. Вот такая была проблема. Ну, кто знает фойную породу, она синеет, если долго лежит. Приезжают братья из Днепропетровска, ну, области вашей. Гриша, вот у тебя пилорама есть, ой, слава Богу. Дай доски нам, до дома молитвы. Вы знаете, у меня такая борьба. Дай. Да тут такие долги. Да вот она лежит, эта пилорама. А Господь говорит, ты должен сколько? Ну, еще больше немножко должен. Дай. Вы знаете, я поборолся немножко. Говорю, братья, я готов. Грузим. И вы знаете, когда мы загрузили эту доску, машина уехала, и у меня мысль. Надо еще вот этот узел поменять. Но это был экзамен, который я сдал. И когда я поменял узел, меня так пилорама заработала, что я просто удивлялся. То есть, есть экзамен. Дай. И потом, когда она заработала пилорама, то я вижу, какая тут прибыль получается хорошая. Я долги начал отдать. Уже тот человек тоже ожил, другой, что со мной был. И теперь, что получается? Я говорю, Гена, давай еще пилораму одну купим. Да давай. Мы поехали в одно место, в трое. Ну нет таких. Я уже немножко уже понял, что должно быть на пилораме. Главное. Ну за эти полгода уже такое понял, что... Я говорю, слушай, давай я пилораму сам сделаю. Да ну как ты, сделаю. Да если я тут переделаю, сделаю. Я нанимаю людей, говорю, надо мне вот такое я вот такое сделать, только в большом масштабе. То есть если это такое, то надо такое сделать с запасом. И вы знаете, когда я купил пилораму еврею, я очень сильно начал роптать на них. Ну, евреи. Кинули. Ну, в общем-то, роптал я сколько, сейчас скажу, до каких пор. Когда я сделал пилораму, одну еще, приезжает один бизнесмен, Григорий, пилораму ты сделал, продай мне. Да я себе сделал, да продай, ты себе сделаешь. Я и правда сделаю. Ну, плати. Заплатил. Он уехал. Приезжает директор лесхоза. Григорий Андреевич, вы пилораму делаете? Сделайте в лесхоз. А что в лесу сделать, мне нужно иметь сертификат качества. А я как частное лицо, я не могу это делать. Но для этого нужно письмо из лесхоза, что они заказывают. Потом мы должны взять лицензию на это, то есть это в Орсовете, это без проблем. А потом взять сертификат качества. Я говорю, ну, им нужно письмо. Да, напишу письмо. Написал письмо. А Ворона, оказывается, он имел хорошее отношение. Ну, это человек, который вместе пилораму мы... С ним купили, он то, что мне предложил. Он имел хорошие отношения с администрацией. Мы поехали в администрацию, и практически то, что совершилось, это было чудо. Мы приехали, говорят, мы говорим, нам надо сертификат на пилораму. Вот. А в управлении человек говорит, да сейчас сделаем. Это был зам губернатора нашей области, Сумской. Он звонит в сертификацию отдел, стандартизацию, сертификацию, и говорит, там придут хлопцы, вы им поможете. Ну, мы приехали. Мы ничего не делали, ни ТУ. Они сами нам сделали. Они нам рассказали, что они делали. Вот так нужно, вот так, вот так, вот так. Хорошо, вот так. Вам нужно вызвать из института представителей, то есть лаборатории, нужно это сделать. Мы это все вызвали, сделали, и получился сертификат, где мы можем продавать уже любым предприятиям государственным, где они могут на баланс ставить и по технике безопасности. И вы знаете, мы сделали больше 100 пилорам. Но за это время, когда я уже примерно 10 сделал, я уже понял, так, евреи меня не кинули. Они меня просто научили работать. Но дело в том, что это было такое, знаете, соединение. Меня то Господь вел. Я понимаю, что здесь было Божье вмешательство, чтобы я мог служить. Практически материально служить. И теперь, когда встретил бы я сейчас евреев этих, я просто обнял бы и сказал спасибо. Был экзамен. Друзья, и я так скажу, кто хочет служить материально, получится. И вот теперь идет такая у меня мысль. Вроде сейчас все нормально. Теперь куда же я могу посвятить свое служение? И взять на содержание миссионера. И у меня мысль – содержание миссионера. Приехал брат один, он сам из Винницкой области, должен быть уехать в Монголию на служение. Но почему-то братья его не отпустили в то время. Хотя сейчас он тоже ездил, наверное, был. Я даже ему, ну я так сказал, я сразу беру на пол содержание, то есть содержание будет $800, но я половину беру на себя. Я же месячно буду платить. А потом посмотрим. Вот я вам еще возьму содержание. То есть посмотрим сам. Я работаю и свои возможности. Он приехал, я ему уже дал деньги, но его не пустили. Ну, вы знаете. И потом только это произошло, и говорят, ну, предложили мне конотоп, надо дом молитвы строить. И я понял, это мое служение. Строить. Когда мы построили дом молитвы в конотопе, а тоже, вы знаете, как вдохновляли здесь, мы должны вдохновлять другое. Я когда приехал в конотоп, когда продолжали служение там и быть ответственностью, а потом уже там надо дом молитвы строить или покупать. А была мысль новой построить. Ну, когда мысль пришла новой построить. Я приезжаю к Конотопу, и один брат говорит, он сам пришел в зрительное собрание, брат Саша, и он говорит, Риша, я готов взять земельную делянку, то есть дом купить в центре города, а он стоит $20 000 за свои средства. Он меня так вдохновил, думаю, ничего себе, брат! Тогда строим! Тогда строим. Вы знаете, и хорошо, когда есть те, которые жертвуют, и других вдохновляют. Я скажу, благодаря этому брату, он меня вдохновил на постройку. Брат, зарегистрирован собрание, пришел, и он готов такие деньги жертвовать. А тем более я должен вообще жертвовать. Вот так вот совершается служение. Когда мы думали, ты построили, вы знаете, я всегда рад, я так получу деньги, бывает. И на сердце тоска. Но когда мысль, ага, нужно там поучаствовать, появляется радость, когда поучаствовал. А когда, ну, я, конечно, была проблема, я тогда курс доллара поднялся, у меня была такая очень сложная проблема. Мне пришлось продать дом, чтобы отдать эти долги. Ну, там был у меня другой дом. Ну, погасили долги, все хорошо. И потом на сердце. Вы знаете, я даже вижу, что вроде бы не мое. Было мое, теперь уже не мое. Другими словами, Господь так говорит. Григорий, ну, пока хватит. Материально, давай сейчас пойдешь на духовное. На благовестие. И прошло малое время. Предложили мне там дом молитвы строить еще, в Конотопе, там, ну, там уже строили, тоже чудо Господь совершил. За 3 месяца мы его построили с Божьей помощью, за 3 месяца, это чудо. Ну, там я был как, просто управлял там, ну, как бы помогал, не материально, а просто силами. Вот, и потом уже братья поручили служение по благовестию, объединение. И я скажу, я очень рад, что есть у меня что-то вспомнить. Там я и служил, где материальное служение. Но когда мне прошла мысль, ну, я бизнес оставил, я отдал все в аренду. Но мне говорил Виктор Кузьмич, Моша, Гриша, ты не спеши продавать, может еще пригодится. И вы знаете, я сейчас, когда соприкоснулся с вещами некоторыми, когда я в служении сейчас, по благовестию, поездки по церквях, я вижу. И когда говорят так в области, а мы могли бы провести благовестие, но у нас нет средств. И вот я думаю, а почему нет? То разве нет братьев, которые сегодня могли бы пойти на служение, материальное служение? Да ведь это радость мы испытываем. Друзья, когда я сегодня прихожу в дом молитвы, зашел в дом молитвы, они там, в вашей области, и брат говорит, Гриша, это твоя ж доска. Я посмотрел, а на сердце радость. Неужели я в этом доме поучаствовал? И тут души каются. И у меня есть какая-то часть. Да, может, она незначительная. Но я в чем-то послужил. Братья, труженики, если сегодня у вас есть побуждение трудиться материально, то трудитесь. Совершайте служение, это в радость будет. Я не жалею то, что там, где я жертвовал. И сегодня я вижу братья, которые сегодня трудятся. И на домах молитвы. У нас есть брат, который... Он не проповедник в нашем городе Лебедине. Но я знаю, что никакая стройка без него не прошла. Он едет и в Киев, он едет и в Путивль. Надо в Краснополе, надо его служение. Он приезжает и говорит: дядя Гриша, у меня так на сердце радость. Мы были в Киеве. Мы такой фронт работы сделали. Мы в Харькове сколько не делаем. Как Бог нас благословил. Они пропахали там. Да где-то эта радость берется. Та сила от Бога. И он сегодня радуется. Он готов дальше ехать. И там обратно предложили в Киев поехать. Сказать бы, ну, что туда ехать? Уже там сколько потрудились. А они сами организовывают и едут. Ну, конечно, церковь благословляет. И едут. Друзья, и такие нужны. Когда мы строили дом молитвы в Путивле городе, вы знаете, один брат со мной, многодетний отец. У него жена 6 кесарева. И сейчас 7 вынашивает. Это просто средства нужны. И... Это хорошая семья. И он постоянно ездил со мной в пути. Я говорю: слушай, это... И уже прошло время, говорю: я не хочу тебя брать. Нужно работать дома, ну сколько. Говорит: нет, я еду. И вот однажды я ее просто не взял. И он звонит: а почему ты ее не взял? Говорю: Виталий, да пожалуйста, ну ты что, у тебя семья. И он говорит: нет, я на тебя обижусь. Ну ладно, знай, на меня всегда рассчитывай. Вы знаете, эти слова до сих пор я ношу. Есть такие братья, которые говорят: на меня рассчитывай. Как это приятно, когда сегодня кто-то такой, на кого должен рассчитывать. И вы знаете, он не слова пустые говорил. Не слова пустые. Я сегодня хочу просить, братья, труженики. Да, вы, может, сегодня очень увлеклись работой. Но, может, это ваше служение. Вас сегодня не тянет проповедовать, потому что, говорит, у нас нет такого таланта. Да, может, вы как ГАИ. Сотрудник в материальном служении. Служи. Это твое служение. Правильно делать будешь. И тогда будет приятно на сердце. И когда сегодня приходит время, посвящаешь души, особенно старческий возраст, а на сердце колючки душ. Ай-яй-яй. И он говорит: так вот тяжело. Переход. На душе разрывается все. А вы знаете, а там есть причина, почему разрывается. Там просили: дай. А душа не дала. И тогда эти терновые, терн этот пустынный, он раздирает душу. Братья и сестры, почему плода нет? Если вы хотите посоветовать, чтобы не было в нашей жизни, тогда где? Дай, дай. Эти экзамены сдавай, и Господь будет тебя обязательно вести этим путем и благословлять. И я скажу прямо, честно скажу, если вдруг мне нужно возвратиться обратно на работу, то я обязательно буду служить для благовестия. Обязательно. Я уже вижу, там, где ему послужить, там, где нужно группы брать на содержание. Друзья, жизнь на земле, это не значит, что если я заработал деньги, я должен только десятину дать. А может, мое служение, та, которое говорит Екклезиаст, что брат свою долю. Это великий дар от Господа, богатство, которое мы имеем. Но великий дар в чем? Это ту радость, веселье, когда мы свою долю берем. Если Господь дал тебе зарплату 10 тысяч долларов в течение там... 2 месяцев, и ты рады, вот я сейчас там и машину, и все. А ты подумай, я, может, это Господь дал тебе, чтобы ты дал, только взял свою долю, а остальное я дай на благовестие. Друзья, может, именно твое служение, именно материальное служение. И ты будешь сотрудник равный, чем тот, который ездит на благовестие каждый день. Уже немножко время, но я так скажу методы, как бы я сейчас бы видел бы и как бы я хотел бы, если бы я был на вашем месте. Например, если я имею предприниматель, имею людей, которые у меня работают, я имею деньги. Но у меня есть тоже видение и желание послужить благовестию. Меня Господь на это побуждает. Я должен подойти до благовестника вашего, церкви, и сказать: брат, у меня средства есть для благовестия. Давай организуем благовестие. Давай организуем группу, какую ты усматриваешь. А может, вы усмотрите группу, пригласите... брата Андрея Чубенко или там другого, пригласите, как вы усматриваете, вот я возьму твое содержание, благовестие, и пропитаю тебя, и на бензин тебе дам, ну, чтобы ты проехал область. Предприниматель, правильно сделаешь. Когда брат Андрей рассказывал в Санкт-Петербурге, когда 50 тысяч он отдал на вот эти рекламы, а потом плакал от радости, когда души каялись, вот твое будет наследие. Когда будешь радоваться, что да, может, это не особенно в других глазах, но ты от сердца потрудился, и тебе будет радость. И когда придет экзамен, даже когда ты будешь пойти туда к смерти, болезнь придет, а у тебя будет не шипы на душе пустынные, нет, это разрушена башня, что ты одинокий остался, а тебе будет радость в присутствии Бога. Гедеон, Господь с тобой, муж сильный. А вот такая у меня сила. Я тут и младший в семье, и колено мое тут незначительное. Господь с тобою. Вот она, жизнь, братья и сестры. Хочу пожелать, действуйте так, братья, которые сегодня предприниматели, думайте маршруты и действуйте. И, например, у нас бригада 5 человек. Ну, я представляю, что в вашей бригаде. Вот я работаю. И потом я усматриваю, братья, а давайте мы это на 3 месяца возьмем. Мы усматриваем, вот у нас бригада 5 человек, мы 6 человек. Братья, вот у нас брат есть, хороший благовестник, да, в нашей церкви. Ну, в вашей церкви, что естественно, вы же усматриваете в вашей церкви. И вы говорите, а давай мы возьмем бригаду. 7-м или 6-м. Но он будет получать равно, но пускай каждый день ездит на благовестие. Даже мы этот маршрут ему дайте. Скажите, давай, вот район Лебединский, или там район там Путиевский, и район там Конотопский, или район там какие-то вот районы Днепропетровский. То есть ты должен за 3 месяца обойти села и организовать благовестие. Можно так или нет? Можно. И вот представьте, у вас брат один в вашей бригаде, он освобожденный вами, он получает рано, как вы получаете, честно получаете. Вы работаете, а он тоже работает. И работа у него тоже такая серьезная. И он благовествует. Но если будет 2 бригады, 2 брата будет ходить вместе с ним. Представьте, 2 благовестника проходят по селах ежедневно. И может даже по несколько раз в 3 месяца. Какой труд! И какая награда будет! И вы никогда не пожалеете, я уверен в этом. Конечно, здесь можно методов разных взять. Например, вы усматриваете какого-то миссионера, взять на содержание. В самом деле, вот Виктор Иванович рассказывает, переживания, что есть такие нужды, есть материальные нужды. А положите в сердце, вот взять на содержание какого-то миссионера. Это хорошо. Вы знаете, я недавно, вот такой был случай, когда мне позвонили и говорит, ну, кого вы посоветуете, чтобы вот люди готовы даже помогать материально. Приятно, когда есть такие люди. Сегодня люди есть такие, которые хотят миссионерам помогать. Да может, это ваше служение. Вы разберитесь в этом. И не унывайте, что вы не проповедуете. Может, Господь вас побуждает, чтобы вы жертвовали именно содержать благовестие. Пускай Господь вас благословит. Подумайте внимательно. Особенно, кто сегодня трудится в бригадах. Подумайте, как организовать благовестие. И мы сейчас помолимся. Я хочу, чтобы мы сегодня были очень внимательны к этому служению. Сегодня насущно. Вчера мы рассуждали с братьями, и они говорят, в самом деле сейчас материальное служение очень слабо у нас. И как быть? Надо ездить на благовестие. Есть способные братья, но у них нет возможности. Они хотят, но нет возможности. Дайте им возможность. Трудитесь. Пускай Господь благословит. Аминь. Помолимся.